В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 29 ноября, и в ближайший час говорим о таком. Чего достигнут во время встречи нормандской четверки?
Я поки що не бачу можливості досягти домовленості з російською стороною.
Несколько городов на Луганщине уже послезавтра могут остаться без воды.
Ситуация, к сожалению, без изменений. Противоположная сторона абсолютно никак не реагирует.
В прифронтовые поселки как гуманитарную помощь привозят спички и игральные карты.
Детям куда? Куда детям?
Ади школу.
А в студии мы поговорим о том, как выжить на подвале у сепаратистов и в незаконных местах задержания на подконтрольной Украине территории. Об этом мы поговорим вместе с правозащитниками, психологом, а также бывшей пленницей группировки ЛНР, журналисткой Марией Варфоломеевой. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Не забывайте звонить к нам в студию и участвовать в нашем разговоре. Я напоминаю, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом поговорим сразу же после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, несмотря на войну в Украине, так и сегодня завершилась стройка века.
Да, сегодня накрыли окончательно уже четвертый реактор Чернобыльской атомной электростанции. Об этом подробнее через мгновение. Встреча глав министров иностранных дел стран Нормандской четверки началась в Минске. Об этом Facebook сообщила уполномоченный президента Украины по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко. Участники обсуждают параметры дорожной карты по урегулированию ситуации на востоке Украины. Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выражал сомнение, что в рамках заседания получится договориться по всем параметрам. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погибших среди украинских военных нет, пятеро военных ранены. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Матузяник. По его словам, поддерживаемые Россией боевики совершили 38 обстрелов позиций украинских военных. Это произошло на всех оперативных направлениях – Мариупольском, Донецком и Луганском, говорит Александр Матузяник.
Луганский напрямок. Основные боевые действия вчера развернулись в Крымском. На Донецком напрямку боевые действия велися в Луганском і Авдіївці. І Маріупольський напрямок. Там ворог активно веде вогонь у Мар'їнському районі та на приморських рубежах. Найпотужніші мінометні обстріли з боку ворога відбулися у Красногорівці.
В групіровці ДНР заявили, що українські воєнні за минувші сутки завершили обстріли їх позицій близ Зайцева, Ясіновата і Старомихайловки, Трудовських, Єленовки, села Спартак і Докучаєвська. В групіровці ЛНР заявляють, що вооружені сили України два рази обстріляли позиції бойовиків. Место для проведения ремонтных работ на водоканале, ведущем в Торецк, разминировано. Об этом сообщил руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жибривский. Также он сообщил, что ремонтная бригада работает на месте проведения повреждения водопровода. Планируется, что воду в дома Торецка пустят через два дня. Жибривский также сообщил, что для ликвидации последствий аварии водопровода в серой зоне между городами Горловка и Торецк обеспечивается патрулирование. В Украине сегодня официально открыли новое гигантское укрытие. В дальнейшем оно будет предотвращать утечки радиации из разрушенного вследствие катастрофы 4-го энергоблока ЧАЭС. Сооружение высотой 108 метров стоило более $1.5 миллиарда. Новая арка способна выдерживать землетрясения и экстремальные погодные условия и должна защищать от излучения из разрушенного реактора как минимум на протяжении века. Внутри новое укрытие содержит оборудование для мониторинга и автоматизированные системы пожарных. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 30 ноября, на Донбассе будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью на Донеччине от 5 до 7, на Луганщине от 7 до 9 градусов мороза, днем от 1 до 3 градусов мороза.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
В Минске проходит встреча нормандской четверки. Министры иностранных дел Украины, России, Германии и Франции обсуждают создание дорожной карты для соблюдения минских договоренностей. Эта встреча была намечена еще 20 октября, когда президенты вышеперечисленных стран встречались в Берлине. С какими наработками о виде дорожной карты приехали делегации в Минск и каковы ожидания политиков и политологов относительно результатов встречи? Об этом мы поговорим вместе с нашим корреспондентом Дмитрием Донским. Он сейчас со мной рядом в студии. Здравствуй, Дмитрий.
Добрый вечер, Денис.
Дмитрий, расскажи, пожалуйста, слушателям, какова цель создания этой дорожной карты и какой видят эту самую дорожную карту стороны переговоров?
Идея создания этой дорожной карты возникла еще 20 октября, когда лидеры Франции, Германии, России и Украины встретились в Берлине. Они пришли, простите, к единодушному мнению, что для мира на Донбассе необходима вот эта так называемая дорожная карта. На этом вот единодушие закончилось. Украинская сторона во главу угла ставит вопросы безопасности людей, контроля над границей. Так вот, уполномоченный президент Украины по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко заявила о том, что одним из ключевых пунктов карты должен стать обмен заложниками по формуле «всех на всех». Вот что написала Ирина Геращенко на своей странице в Фейсбуке.
Украина настаивает на скорейшем освобождении заложников, и мы будем поднимать этот вопрос как ключевой приоритет. Всего в Ордло, по информации СБУ, содержится 108 заложников, но пока что в Ордло подтверждают содержание лишь 57. Также мы настаиваем на немедленном допуске Красного Креста к поиску пропавших без вести. В этом страшном списке 495 человек сегодня.
Глава украинского МИДа Павел Климкин сегодня, судя по всему, ехал в Минск в таком пессимистичном настроении. Он заявил, что не видит возможности договориться с Россией, поскольку до сих пор не установлен режим тишины и нет контроля границы. Вот что заявил Павел Климкин на пресс-конференции накануне встречи в Минске.
Я пока еще не бачу можливості досягти домовленості з російською стороною щодо найважливіших питань дорожньої карти, оскільки разом з нашими німецькими друзями і французькими друзями і колегами наше бачення полягає в тому, що спочатку досягається мінімальний пакет безпекових умов. Наразі таких умов нема. Причому такого спільного бачення у нас з Росією немає щодо фундаментальних питань. Це контроль з боку ОБСЄ всієї території Донбасу і, зокрема, моніторинг неконтрольованої на сьогодні ділянки українсько-російського кордону.
А так називаємий глава делегації групировки ДНР на мінських переговорах Денис Пушилін заявив о том, що Україна провалила создание вот этой вот карты. Вот слова Дениса Пушилина.
Украина сделала все возможное, чтобы до 29 числа не появился готовый вариант дорожной карты. И я сомневаюсь, что дорожная карта будет уже согласована на ближайшей встрече в нормандском формате на уровне министра иностранных дел.
Дмитрий, ну понятно, позиция политиков сторон переговоров. Скажи, вот эксперты, политологи какие-то питают иллюзии относительно встречи в Минске?
Мнения политологов различные. Одни эксперты считают, что уже сам факт введения переговоров на таком уровне – это уже положительный момент. Другие эксперты не разделяют такого оптимизма. Они считают, что это, так сказать, переговоры ради переговоров. Россия в любом случае не пойдет на уступки, считает политолог Андрей Бузаров. По его мнению, работа попросту не ведется в этих группах, поскольку общественности не предоставлены какие-либо результаты работы по созданию этой самой карты. Вот часть интервью Андрея Бузарова, которое он дал для «Донбасс Реалии».
Мы сейчас не видим никаких признаков того, что кто-то работает над этой картой. И дорожная карта, о которой говорят, давным-давно уже создана. Это есть Минский протокол. Минским соглашением есть линия разграничения, есть приложений много, необходимых для имплементации. По факту сейчас разрабатываются дорожные карты и дорожные карты. Если работа идет, то пускай нам скажут, кто ответственен с украинской, с российской стороны за разработку этой карты. Кто к ней причастен, военные, политики, дипломаты. Никто об этом ничего не говорит. Если не говорят, значит результатов никаких нет.
Одним из ключевых моментов в новой карте украинский МИД считает открытие так называемых контрольных пунктов въезда-выезда, пункта «Золотое». Он заблокирован был еще в марте 2016 года. Павел Климкин, заявил, что готов сегодня пригласить на открытие КПВВ «Золотое» своих коллег, глав французского и немецкого МИДов, Штайнмайера и Эро. По его мнению, возможно, хотя бы после этого россияне дадут приказ в Ордло, цитирую, «не издеваться над гражданским населением и открыть, наконец, этот пункт».
Спасибо об ожиданиях политиков и политологов от сегодняшней встречи Нормандской четверки в Минске. Мы говорили с нашим корреспондентом Дмитрием Донским.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Послезавтра 600 тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения могут оказаться отрезанными от водоснабжения. 1 декабря Луганское энергетическое объединение планирует обесточить Попаснянский водоканал, который поставляет значительную часть воды на неподконтрольную Украине территорию. Водоканал более полутора лет не получает оплату с неподконтрольных территорий, из-за чего не может рассчитаться с поставщиками. Энергетики, в свою очередь, заявляют, что больше не могут заниматься благотворительностью. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий признают, что решить вопрос с оплатой поставок воды до сих пор не удается из-за позиции сепаратистов. Алексей Виноградов продолжит.
Лидеры группировки ЛНР не верят, что украинская сторона прекратит водоснабжение занятых сепаратистами территорий. В частности, так называемый исполняющий обязанности первого заместителя председателя Совета министров ЛНР Сергей Иванушкин назвал эту информацию ничем не подтвержденным информационным вбросом. По его словам, заключен договор на поставку воды, и сепаратисты планируют расплачиваться за полученные объемы.
У нас есть заключенный договор на поставку воды. Сейчас идет это нормальные договорные отношения. Если кто-то нам не хочет это подтверждать, то объемы поставок воды нам с той стороны сейчас выдали. Мы сейчас подтверждаем эти объемы воды. И вопрос оплаты, он идет сейчас через Минские соглашения.
Однако до сих пор водоканал не получил ни копейки оплаты с неподконтрольных территорий. И по словам заместителя министра украинского правительства по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки, какого-либо прогресса в решении проблемы оплаты за поставленную воду до сих пор нет.
Ситуация, к сожалению, без изменений. Противоположная сторона абсолютно никак не реагирует.
Также, по словам Георгия Туки, ведутся переговоры с Луганским энергетическим объединением, чтобы они не обесточивали объекты Попаснянского водоканала. Правда, сами поставщики эту информацию не подтверждают. И с 1 декабря собираются отключить электроэнергию водоканалу. Об этом рассказал генеральный директор ЛЭО Владимир Грицай. По его словам, долг водоканала 121 миллион гривен, и продолжать практически бесплатно поставлять электричество этому предприятию они не могут из-за сложной финансовой ситуации. Также, по словам Владимира Грицая, он не понимает, почему до сих пор на неподконтрольные территории бесплатно поставляются вода и электричество.
Что Украина получает взамен за безоплатный ресурс на сотни миллионов гривен, поставляя на неконтролируемую сторону электроэнергии и ту же воду? Мы получили взамен открытие дополнительного пункта перехода «Золотое»? Нет. Нам вернули военнопленных? Нет. В нас стали меньше стрелять? Нет. Нам пошли деньги за эти энергоресурсы? Нет. Что происходит?
Напомню, Луганское энергетическое объединение в сентябре уже отключало за долги объекты Попаснянского водоканала на 10 дней. Нехватку воды на себя ощутили жители некоторых прифронтовых населенных пунктов, а также городов Первомайск, Брянка, Алчевск и Луганск. Тогда в ситуацию вмешался Международный комитет Красного Креста, который заплатил за 2 месяца поставок электроэнергии, чтобы дать сторонам конфликта время для урегулирования вопроса. Но до сих пор никакого решения не принято. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии, у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, как выжить на подвале у сепаратистов, а также на подконтрольной, в местах незаконных задержаний, на подконтрольной Украине территории. Об этом мы поговорим с психологами, журналисткой Марией Варфоломеевой, которая побывала в плену группировки ЛНР, а также с правозащитниками, которые подготовили тематический отчет. Сегодня у нас в гостях Владимир Щербаченко, координатор коалиции «Справедливость ради мира на Донбассе». Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
А также Анастасия Некрасова, аналитик коалиции. Здравствуйте, Анастасия.
Добрый вечер.
А также, друзья, участвуйте в нашем разговоре. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам, задавайте свои вопросы, поправляйте экспертов, если вы владеете более точной или полной информацией с вашей точки зрения. Друзья, вот вы выпустила ваша коалиция, недавно выпустила короткий отчет «Места несвободы», который был подготовлен тремя общественными организациями, Восточно-Украинским центром общественных инициатив, Харьковской правозащитной группой и «Восток-СОС». Это участники этой коалиции правозащитной. Расскажите, пожалуйста, о том, что вам удалось выяснить. Вот я даже какие-то выдержки отсюда сделаю. Согласно отчету, вы насчитали в Донецкой области 79 мест несвободы, в Луганской 62 места. Что это за места, какие там условия содержания? Расскажите, пожалуйста, об этом.
Це місця, які існували, і частина з яких продовжує існувати з початку конфлікту. Місця абсолютно різноманітні, тобто це починаючи від підвалів, ям, кімнат в адміністративних будівлях. Тобто в переважній більшості це абсолютно непристосовані місця для утримання людей. Там нема нормальних ліжок, іноді немає доступу до туалету, свіжого повітря, освітлення нормально або взагалі ніякого. Люди утримувались, вони могли спати на дошках, просто на цементному полу, могли взагалі, не було місця для того, щоб спати. Тобто, абсолютно різноманітні такі.
Откуда у вас эта інформація? Вам розказували самі задержані об этом?
Да, в переважній більшості це свідчення людей, які там утримувались, і які потім були звільнені.
Скажите, судя по вашему впечатлению, людей, зачем людей держать в таких нечеловеческих условиях? Какова цель вот того, чтобы люди, вот вы сейчас листаете этот отчет, там просто кошмарные фотографии, это ржавые стены, да, это холод, я понимаю, там плесень и так далее, и так далее. Зачем это делается, как думаете?
Я думаю, что люди, которые утримают, они просто не имеют уявления про то, что людей необхідно утримувати, навіть якщо вони вчиняють злочин, на їхню думку, то вони просто мають певні невід'ємні права, і кожна людина, навіть якщо вона знаходиться в місці несвободи, повинна перебувати в людських умовах. Тобто у неї має бути місце для спання нормальне, у неї має бути доступ до питної води, можливість ходити в туалет, там для жінок засоби гігієни, якісь інші базові речі.
Для мужчин теж потрібні, наверное, гігієна, але для жінок важливіше, в принципі.
Просто на це іноді як звертають увагу. Звичайно, там були люди, яких, знаєте, місяцями не пускали в душ, чи можливість не було почистити зуби, чи просто змінити білизну. Тобто, це був просто жах.
Ми говоримо про різні причини, за якими їх могли затримувати. Це, наприклад, порушення комендантського часу, або політичні, релігійні переконання цих людей, або взагалі просто затримання без будь-якої причини, тому що людина не сподобалась комусь. І найгірше це те, що вони тримались там невизначений час. Тобто людина, якщо попадала в підвал, вона не знала, коли її звільнять, за яких умов, і їй не давалось ні права на захисника, ні право спілкуватися з родичами. Часто родичі навіть не знали, що ця людина перебуває на підвалі, і вона не могла отримати ніякої ні допомоги, ні інформації, ні харчів. Тобто, фактично, ситуація була досить... багато прав людини, цієї людини було порушено, і люди, які їх утримували, на це зовсім не зважали.
Скажіть, а от ці міста несвободи, о яких говорите, вони як-то централізовано управляються? Тобто вся інформація о задержаних, об їх условиях содержання, вона збирається в одному місці, чи це така махновщина, і, в принципі, жалуватися нікуди в цьому плані? Тобто це ГУЛАГ такий сепаратистський, чи ні? Чи все-таки це така сеть незалежних друг від друга міст, які створюються по ініціативі сепаратистів окремих?
Раніше було гірше, зараз кількість цих місць зменшилась, тому що раніше ж взагалі окремі банди бойовиків, вони контролювали окремі міста і чи навіть райони міст, у кожного був свій підвал, навіть були такі домашні в'язниці, хтось тримав там у себе вдома кілька людей на підвалі. Притом, складно сказати, що це, знаєте, централізована система, але в цілому ці місця, вони функціонують за однаковою схемою. Тобто там однаково порушуються права людини, однаково у людини немає можливості згідно закону оскаржити своє перебування там. У багатьох з цих місць є російські куратори, і взагалі є окремі місця, які підконтрольні російським спецслужбам, наприклад, в Луганську, люди, які утримувалися, кажуть, що от там, де раніше, на вулиці Херсонській, можливо, луганчани, які чують, знають, де раніше була приміщення Ландіка, дитячий садок колишній, кажуть, що це в'язниця, за яку відповідають російські спецслужби.
А як вибирають взагалі от такі поміщення? Тобто, от я навіть для людей, які донщані-луганчані, от ви приводите статистику, що здання СБУ в Донецьку, там удерживається, зараз, так розумію, около 200 чоловік, або удерживалось, по вашій інформації, я теж хочу уточнити.
Ми обраховували, в звіті написані кількість найбільша, яка, про яку свідчать люди, в які певний час утримувались. Uh-huh. Ну, певні місця використовуються, тому що вони до цього використовувались, наприклад, спецслужбами чи органами міліції, а певні місця вони використовуються, тому що це частина адміністративних споруд. І я хотів звернути увагу, що ця практика і далі продовжує місце бути. Зверніть увагу, де повісився колишній прем'єр-міністр так званої Луганської Народної Республіки, це Плаков. Минулого місяця він повісився. Він повісився в приміщенні колишньої Луганської обласної адміністрації, тому що його там тримали. Ну, в нормальних державах, чи навіть псевдодержавах людей не повинні утримувати в приміщеннях так званих урядів. Тобто, якщо їх там тримають, то значить, що вся ця система, вона сама по собі абсурдна і така якась перевернута догори дригом.
Я от продовжу все-таки, щоб наші слушателі услышали, що крім здання СБУ в Донецьку, це бувша воєнна частина номер 3037 на вулиці Купріна 1 в Донецьку, завод «Ізоляція» в Донецьку на вулиці Світлого Путі, СІЗО рядом з Южною автобусною станцією в Донецьку і здання СБУ в Луганську на вулиці Совєтській. Скажіть, от це такі крупніші, да, точки, в яких от збирається це все діло. Скажіть, а от людей, ви говорили о причинах задержання, да, це може бути нарушення комендантського часу, подозрення в тому, що пособничають українським військам. Пред'являються ли чоловік якісь обвинення? Тобто, є ли якась юридична подоплека під цим всім? Создають вони видимість закону? Допустим, даже во времена Сталина, да, ГУЛАГа, то есть человека, из него выбивали все-таки показания, его заставляли что-то подписать для того, чтобы он отправился там и сидеть и так далее. То есть требуют ли этого сепаратисты, соблюдают ли они такую видимость законности, когда удерживают, осуждают человека за что-то?
Ну, зараз ми можемо сказати, що певна тенденція з'явилася, що вони створюють видимість, як ви сказали, законності, створюють видимість функціонування правової системи. На початку, коли конфлікт лише почався у 2014 році, такого не було. Це було спонтанні місця утримання. В принципі, не було якоїсь схеми, за якою вони утримували, чи просто людям навіть не надавали якихось документів. Зараз же, коли, в принципі, конфлікт вже пройшов активну стадію, вони намагаються створювати такі умови, за яких нібито функціонує правова система, нібито функціонує верховенство права. Хоча, звичайно, ми розуміємо, що цього не може бути. Наприклад, і навіть тих же злочинів проти статевої свободи, за якими сепаратисти можуть затримувати людей, наприклад, ну або люди, які міліція, поліція, на тій території. Але, знову ж таки, ми не говоримо про процес змагальний, ми не говоримо про те, що людина, яку затримає, має доступ до справедливого суду. Ми не можемо просто про це поговорити, тому що гарантій на тій території ніяких немає.
И еще я зачитаю пару выдержек из вашего отчета об условиях содержания. Вот что рассказывают люди, которые пообщались с вами, я так понимаю. Воду для питья, как правило, приносили в пластиковых бутылках из туалета. Эти же емкости чаще всего служили для испражнения, так как с камеры в туалет выпускали не тогда, когда просили, а по строгому графику. Также в верхнем правом угле была дырка для коммуникационных линий, единственная возможная щель для вентиляции. Через нее мы постоянно чувствовали избиение, как кто-то кричал в подвале рядом, без света. Мы были в постоянной темноте. Вот такие ужасающие условия содержания. С нами, к нам еще в разговору присоединяется Иван Старчак, психолог. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте, добрый вечер, здравствуйте.
Иван, пожалуйста, если можете ли вы дать каких-то пару советов, не дай бог, кто-то из наших слушателей или их знакомых попадет в плен сепаратистов, или вот мы еще поговорим на подконтрольной территории, ну, то есть там, где нет видимости законности, нет никакой законности. Как сохранить психическое здоровье, как себя вести, как бы вы себе посоветовали себя вести?
Спасибо большое, спасибо за вопрос. Ну что, вы знаете, очень есть хороший пример для этого. Думаю, что многие слышали такое имя. Виктор Франкл. Это очень известный австрийский психолог, который оказался в концлагере, в немецком концлагере, и выжил. И выжил именно благодаря тому, что он сумел отделить реальность ситуации, хочу, чтобы вы меня услышали, это важно, от того, что было до этого. Вот все, что вы говорили, я вас пару минут буквально слышал, и про бутылки с водой, которые в двух могут использоваться направлениях и так далее. Все это идут сравнения с прошлой жизнью, то есть с жизнью до плена. Это очень страшно, безусловно. Но вся мудрость в том, чтобы суметь подстроиться под ту ситуацию, в которой вы находитесь. Принять на время и понять, что это на время. Теперешняя жизнь будет такой. И вы ко мне обращаетесь как к психологу. Я как психолог даю рекомендации. Что вот в том числе вот этот живой пример Виктора Эмиль Франкл. Он выжил, несмотря на десятки месяцев унижений, оскорблений, невыносимых условий. Но что такое концлагерь во время Второй мировой войны, наверное, мне рассказывать не надо, я этого и не буду делать. Потерю товарищей. Вера, лично вера ваша, вот те, кто нас слышит, или те, кто, не дай бог, может попасть туда, ваша вера в смысл жизни. То есть идея в том, о чем говорил Виктор Франкл, что с вашим телом могут делать все, что захотят. Но ваш дух, ваша душа, это есть то, что никому не подвластно. И он считал, его концепция, я это абсолютно поддерживаю, то, что вот сила человека не столько вот в его здоровье, в мощном теле, а в его духе. Есть большая разница между силой духа и силой воли. Вы знаете, если есть, у меня сколько, есть минутка еще, я бы хороший...
Ну, буквально 30 секунд, да, если можно, покороче.
Вот 30 секунд, вот этот вот момент между тем, я не буду тогда уже пример говорить, но вот пример в том, что вы попали в плен, потому что вы противостояли чему-то, противостоите чему-то. И именно благодаря этому необходимо выжить, потому что вы отстаиваете свою землю, свои семьи, своих близких. И это та тема, которая обязательно даст вам жизнь, если вы сумеете приспособиться, понимая про то, что это только временно. И вы не можете сопротивляться тем условиям, в которые вас посадили.
Спасибо большое. Это был Иван Старчак, психолог. У нас в гостях координатор коалиции «Справедливость ради мира» на Донбассе Владимир Щербаченко, также аналитик коалиции Анастасия Некрасова. Коллеги, вот Иван говорит о том, что задержали за что-то, да, но людей часто задерживают там ни за что. Вы можете вот описать, в каком психологическом состоянии находились люди, которые общались с вашими правозащитниками? Нужна ли им была помощь? Не нужна ли им была помощь? О чем они рассказывали? Спокойно? Поміняло ли це как-то сильно їх
жизнь? Це, звичайно, змінило життя всіх людей, які там перебували особливо довгий період, і навіть кілька днів. Тобто люди не забувають про це. А стан людей, він дуже відмінний, залежно від того, справді, наскільки ресурсна є людина, наскільки вона знаходить в собі сили. Я бачив людей, які справді пригнічені, зламлені, а є люди, які, незважаючи на те, що вони там каліцтво певні отримали і бачили там гвалтування і вбивство людей, вони знаходять собі сили жити, допомагати іншим.
Владимир, это не связано с причинами задержания, сроками задержания, условиями задержания? Это зависит от человека, не от обстоятельств, ну, по вашим наблюдениям?
Мені складно сказати. Мені здається, це залежить від людини. Ось, да.
Давайте прервемся на короткий выпуск новостей, потом продолжим. В новостях вам расскажет Егор Устинов.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Тела двух украинских военных передали представители незаконной организации ДНР украинской стороне. Об этом сообщает сепаратистский сайт ДАН. По словам представителя волонтерской группы «Эвакуация 200» Евгения Смещанского, личности солдат установлены, их перевезли в морг Днепра. В свою очередь, представитель незаконной организации ДНР сообщила, что погибшие украинские военные были частью так называемой диверсионной группы, погибшей в 2014 году в Донецке. Процедура состоялась в Донецком городском судебно-медицинском морге больницы имени Калинина. Канада внесла еще 15 человек в списки, по которым действуют персональные санкции, введенные против России из-за ее действия в Украине. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Канады. Среди них 6 человек, которых Россия считает депутатами Госдумы. Они были избраны на территории временно оккупированного Крыма. В сообщении МИДа Канады отмечается, что санкционный список пополнился, цитирую, «для поддержания необходимого давления на Россию, пока она не полностью выполняет свои международные обязательства в отношении Украины». Россия, в свою очередь, выразила разочарование решением властей Канады. 6-летний мальчик погиб, 9-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Дети провалились под лед в поселке Шахты Объединенная под контрольного сепаратистом Тореза. Об этом сообщает пресс-служба так называемого МВД ДНР. Погибших могло быть больше, если бы не действия 15-летнего жителя этого же поселка. Парень в это время рыбачил на водоеме и бросился на помощь. Павлоградский мост между Северодонецком и Лисичанском откроется 6 декабря. По словам генерального подрядчика Сергея Копленко, подготовка к открытию идет полным ходом. На подъездах к мосту идут работы по вырубке деревьев вдоль дорог и приведению проезжей части в рабочее состояние. Кроме того, 27 ноября на мосту установили и подключили к сети осветительные столбы. Это было предпоследним пунктом по плану реконструкции. Активисты из Лисичанска и Северодонецка также вывесили флаги Украины на столбах с обеих сторон моста.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это «Донбасс Реалии», микрофон Денис Тимошенко. Мы продолжаем общение в нашей студии. Сегодня мы обсуждаем отчет правозащитников об условиях содержания сепаратистов и мест задержания на подконтрольной Украине территории. Говорим о том, как выжить, сохранить психическое здоровье и физически выжить там. У нас в гостях координатор коалиции «Справедливость ради мира» на Донбассе Владимир Щербаченко, а также Анна Яновак, аналитик коалиции. Друзья, вот мы сейчас слышали о том, как, там, не знаю, сохранить, да, пройти это все. Расскажите, пожалуйста, какие были сценарии освобождения оттуда? И рассказывали ли вам люди, вот обычно, как им удалось выйти из подвала, да? Через какие сроки, в частности, это было?
Ну, найчастіше люди просто не знали, як довго вони там будуть сидіти. Тому іноді це була просто удача. Ми знаємо один випадок, коли нам розказувала респондентка, що в її звільненні брали участь, в тому числі, російські військові, які приїхали тренувати на базу сепаратистів.
Як це було, от розкажіть? Тобто відкривається двері, заходить російський воєнний, говорить виходи, да, і як це було?
Ну, як нам повідомляли, просто за його сприяння фактично вона була звільнена. Яким саме чином...
При різні випадки, тобто це переговорний процес. Когось на когось обмінювали, іноді людей викупали за гроші, іноді, ну, зараз, напевно, так не відбувається, тоді, коли ця Атаманщина була, ці польові командири могли оголошувати амністії і випускати людей.
Ну, теж така видимість законності, амністія, таке слово,
да? Ну, я би сказав, що це... Ну, такі, як демонстрація якоїсь доброї волі там, чи якось. Ну, да, але найгірше справді це от коли у людей відсутня, те, про що говорила Анна, про вони не знають, скільки тут будуть, що їх чекає, це найжахливіше. Мы сегодня еще будем говорить и про подконтрольные территории, про те...
Да. Но вот сейчас я хотел бы коснуться такого интересного вопроса. Вот буквально сегодня мы узнали о том, что в Луганске задержали местного блогера, который критиковал украинскую местную власть сепаратистскую. Ну вот что интересно, что когда мы обратились к родственникам этого человека, они попросили нас не разглашать эту информацию, никак ее не раскручивать. Вот я бы сейчас хотел спросить у Марии Варфоломеевой. Она к нам присоединилась по телефонной связи. Здравствуйте, Мария.
Да, здравствуйте.
Мария, расскажите, пожалуйста, как вы считаете, стоит ли средствам массовой информации, правозащитникам, рассказывать, ну как-то вот, да, кричать на каждом углу о том, что человека задержали, он находится в ужасающих условиях, ну вот ни за что, да, грубо говоря. Или все-таки не стоит этого делать, вы вот, ну, грубо говоря, да, пережившие подобный сценарий, по вашему опыту, как на это реагируют сепаратисты, стоит, не стоит?
Ну, конечно, в любом случае, когда мы говорим об одном человеке, значит, в глазах всех этих людей, держащих его там, вот как было в моей ситуации, они всегда, ага, если я тебе говорю, значит, ты важна, значит, ты нужный человек, значит, давай мы тебя поменяем не на одного, там, а на восьмерых, там, ну, к примеру. Поэтому то, что мы кричим об этом человеке, это, конечно, хорошо, то, что мы его помним, но на самом деле это скорее больше вредит. То есть нужно говорить о человеке, когда срывается какой-то там обменный процесс, когда там власть, допустим, она забывает о чеке и срываются там какие-то переговоры, напоминаем просто, чтобы власть дальше за него боролась. Но в принципе, если об этом часто говорить, то тем самым мы просто показываем его, ну, как бы ценность в глазах Украины.
Мария, а вот...
Больше нет никакого другого толку.
У вас Владимир Щербаченко хочет задать вам вопрос или комментарий?
Мария, а як, ну, бути нам впевненим, що цю людину, яку арештували вчора, затримали незаконно, ну, тобто, що їй там не відріжуть руку, чи там не виколять око, і якщо, ну, люди будуть знати, що про людину ніхто не знає, про її затримання ніхто не говорить.
Ну, просто смотрите, на самом деле мы не знаем о том количестве людей, которые проходят через подвал МГБ, там просто проходят сотни людей, мы просто слышим так, только какие-то отголоски, тех, кого мы хватились на самом деле, там гораздо людей больше, и мы не можем никак помочь, то есть то, что мы будем об этом говорить, вот он сейчас находится уже неделю там, и мы не можем никак посодействовать, никак не помочь мы не можем, но на самом деле каких-то таких... Ну, то есть, в любом случае, если попадает туда, его все равно там бьют, издеваются, это, не знаю, практически во всех ситуациях так происходит. И то, что мы говорим, я никого не говорю, тут мы ничего не повлияем, вот честно, вот абсолютно ничего не повлияет. Они хотят получить какую-то информацию, они ее получат, так как какие-то показания им нужны.
Мария, то есть вот. Вы бы предпочли, находясь в плену сепаратистов, чтобы о вас не говорили украинские СМИ? Ну вот если смотреть назад, да, ну понятно, это условное такое наклонение, да, бы, не бы, но тем не менее. Или ваш случай немного другой?
Смотрите, моя ситуация. То есть вначале нужно было объявить, там, да, обо мне объявили. И сразу же это вызвало ажиотаж среди вот тех людей, которые там меня допрашивали. Ну, надо было обо мне говорить, когда уже у меня, допустим, конкретно у меня срывался процесс обменный, и, ну, чтобы власть там хотела там дальше там моим делом заниматься, важно было поддерживать актуальность моего вопроса. Но это вопрос о времени, то есть и меня-то год не могли никак вопрос решить, вы же понимаете, поэтому не сравнивайте мою ситуацию. Конечно, важно говорить, но не накалять.
Хорошо, спасибо. Вот это очень интересное мнение. Это была журналист Мария Варфоломеева. Друзья, есть вам что сказать по поводу того, стоит, не стоит об этом говорить? Это действительно такой важный момент. Помогаем мы человеку или не помогаем мы человеку в таких условиях войны фактической?
Ну, я вважаю, що ми допомагаємо, якщо говоримо, тому що на тих територіях, як ми вже казали раніше, створюється лише видимість якоїсь правової системи і можливості людини оскаржувати рішення людей, які затримували, просто немає. Якщо про цих людей не говорити, якщо про них ніхто не буде знати, тобто їхня доля фактично буде в руках людей, які творять закон так званий. От. А ми, ну, ми не можемо так залишити, оскільки...
Це большой риск.
Так, я вважаю, що це великий ризик, тому що хоч, коли ми говоримо, коли ми робимо якісь звіти, коли ми про це повідомляємо, про цю людину знають, про її долю знають, і фактично ми можемо повпливати якимось тим чи іншим чином. Звичайно, в будь-якому рішенні є ризики. Тобто в рішенні говорити про цю людину в ЗМІ є також ризики. Але мені здається, більше ризики, якщо про неї не говорити.
К сожалению, у нас уже заканчивается время. Если можно, скажите, мы обязательно поговорим об местах задержания на подконтрольной территории, но мы сделаем это так, что мы найдем человека, который отвечает за это, чтобы у нас... Потому что мы не можем туда посадить сепаратисты, к сожалению, физически, а так будет гораздо будет содержательный разговор, что может сделать государство сейчас уже исправить эти ситуации. Вот ваше мнение как правозащитника.
Тут чи там...
Там Украина может сделать что-то с теми местами, может быть, политика по переговорам или так далее?
Ну, треба домагатися, складно на них впливати, на цих людей без голови, але, ну, умовно кажучи, але міжнародні організації, треба чинити тиск на Росію, яка здійснює ефективний контроль над цими територіями. Тобто, треба, аби виконувались положення Мінського цього процесу про звільнення людей. Треба домагатись, щоб ОБСЄ, Червоний Хрест, які там є, щоб вони відслідковували ситуацію.
Ну, на наших територіях я можу сказати, що це наші військові, наші Збройні Сили мають знати гуманітарне право, тобто має бути якийсь курс для них проведений, щоб вони знали, що ті ж самі дисциплінарні покарання, які в тому числі наші батальйони колишні добровільчі використовують, що це, ну, якби порушення прав людини, що так робити не можна, і потрібно діяти відповідно до закону, відповідно до найкращих інтересів людей, які там.
Спасибо большое. У нас в гостях были координатор коалиции «Справедливость ради мира на Донбассе» Владимир Щербаченко, а также Анна Янова, аналитик коалиции. Мы говорили о том, как выжить на подвале. А прямо сейчас в обзоре прессы. Чего ожидать от спецслужб России в Украине и почему в Украине не поможет переименование улиц и городов?
Гибридная война – это не в последнюю очередь война спецслужб. И когда интенсивность боевых действий уменьшается, становится больше вызовов для органов госбезопасности. Следует ожидать провокаций в тылу. Об этом пишет еженедельник «Украинский тиждень». Издание отмечает, что к якобы увлеченному плану «Шатун» есть все основания относиться с подозрением, если не с иронией. Однако и отвергать мысль о том, что Москва откажется от раскачивания ситуации в Украине, отнюдь не стоит. Российские спецслужбы будут искать любую возможность для дестабилизации. Будут использовать любых полезных идиотов и будут устраивать какие-либо акции устрашения. Вероятно, ФСБ и дальше будет играть на повышение и, очевидно, продолжит свою охоту за головами. Возможно, даже решиться на какое-то очередное масштабное террористическое дело или на похищение одного из известных людей с территории Украины и будет ждать ответного хода от украинских спецслужб. Международное правозащитное сообщество не в восторге от законопроекта об оккупированной территории Украины. Об этом пишет Deutsche Welle. Проект закона группа народных депутатов представила в июле текущего года. По словам директора представительства датского центра по делам беженцев Кристи Зангалович, этот законопроект был подготовлен без учета лучших международных практик. Например, по ее словам, при написании пункта о предоставлении гуманитарной помощи никто не консультировался с представителями гуманитарного сообщества. Поэтому у них нет понимания, как устроена и как действует система гуманитарной помощи. Кроме того, этот законопроект накладывает серьезные ограничения на передвижение людей через линию разграничения. Пересечение этой линии и сейчас нелегкое дело. Но новый закон делает все административные процедуры еще строже. Подробнее о статье. Продолжение переименований улиц и городов Украине не поможет, как и проникновенные разглагольствования политиков об усилении борьбы с коррупцией. Потому что они, украинские политики, совсем не склонны к суициду. Об этом для издания «Новое время» пишет общественный деятель Семен Глузман. Автор отмечает, что украинские чиновники, живущие и работающие в зданиях по улице Петлюры и Бандеры, по-прежнему выстраивают коррупционные схемы. Им на самом деле все равно, где жить и работать, под вывеской Иосифа Сталина или Альберта Швейцера. Автор пишет, что у страны сейчас другие герои – Ляшко, Масичук, Тимошенко. По-видимому, за ними будущее. Довольно страшное, по его мнению, будущее.
39 семей проживают в селе Бердянское, несмотря на обстрелы. Находясь в непосредственной близости к линии боевых действий, жители не покидают своих домов и пытаются выжить. Гуманитарные миссии постоянно привозят в село строительные материалы и продукты питания, чтобы помочь не только сохранить разрушенное, но и жизни селян. Что привез Красный Крест в село на этот раз, выясняла Ирина Горбасева.
Приморское село Бердянское находится в 15 километрах от Мариуполя и всего в 2 километрах от Широкина, который уже третий год фигурирует в военных сводках. До военных действий в селе проживало немногим более 200 человек, сейчас около 80, в основном старики. Молодежь с началом обстрелов уехала в город. 65-летний житель села Николай Ковтун говорит, что война испортила людям жизнь и разбросала семьи, а те, кто остался, стараются помогать друг другу, чем могут.
Если бы не воевали, было бы еще лучше. Всю война, зараза, перебила нам. 30 с лишним семей осталось. Все остались такие вот, как я или чуть помоложе. Все уехали. Ни школы, ни магазина так у нас же нет. Детям куда? Куда детям?
А где школа? И как они тут жить, когда в подвале? Они так истерика, заикаться стали.
Там одна семья живет, машиной сами каждый день возят. А вот сейчас гололед и начнется.
В селе много разрушенных домов, но, несмотря на это, пенсионеры не покидают свое жилье и пытаются сохранить его. Гуманитарные миссии – частые гости в этом населенном пункте. Кирпич, шифер, кровельные материалы, пленка, предметы гигиены, топливо и продукты питания до сегодняшнего дня востребованы в селе. Сегодня Красный Крест привез полиэтиленовый брезент, чтобы укрыть от дождя и снега сараи и разрушенные дома. Кроме этого, в село привезли подсолнечное масло и спички, говорит волонтер Красного Креста Александр Воротин.
На данный момент здесь 39 домов, в которых остались жители. В основном это люди преклонного возраста. Детей здесь нет, только пожилые люди, которые не могли выехать или им выезжать некуда. Они хотят бросать свои дома. Привезли сегодня тарполины, спички, масло и карты играли.
А карты зачем, спрашиваю? Чтобы был повод ходить в гости к соседям и проводить зимние вечера, отвечает Александр.
Мы привозили им продукты питания, инструменты, шифер, дома пострадали после обстрелов. Ну а досуге тоже надо думать, видимо. Скоро зима, вернее она уже началась. Будут ходить друг до друга в гости.
Продуктовый магазин начал работать в селе месяц назад. Выбор продуктов здесь невелик, да и денег на покупки нет. Поэтому здесь рады любой помощи. Но больше всего в селе хотят мира, говорит местная жительница Валентина Маслова.
Брезент нужен, в принципе. Есть что накрыть, как говорится. Ну, масло тоже нужно нам, спички тоже. Все нужно вроде как. Мира хочется. Уже все надоело. Третий год – это уже много.
Поездка в Бердянское – это только начало. Доставка брезента планируется еще в несколько сел прифронтовой зоны. Павлополь, Черненко, Пищевик, Сопино, Лебединское – далеко не полный перечень населенных пунктов, куда будет доставлено 4000 листов брезента и 1000 литров масла, рассказали в Мариупольской городской организации Красного Креста Украины. Продолжается поиск неравнодушных людей, готовых помочь жителям прифронтовых сел пережить зиму. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Жители Донецка и Луганска жалуются на плохую мобильную связь. Украинские операторы на неподконтрольной территории работают с перебоями, как объясняют работники МТС и Лайф, из-за отсутствия доступа к своим вышкам. Мои коллеги из телепроекта «Донбасс Реалий» спросили у жителей Луганска, какими операторами они пользуются, и узнали, что будет дальше происходить с мобильной связью на неподконтрольной Украине части Донбасса.
Луганск. Страшные дни войны 2014-го. Город обстреливают, но ежедневно сотни людей выходят на улицы в поисках места, где еще ловит мобильная связь. Телефон – единственная возможность сообщить, что ты живой. Карту с точками хорошего приема сигнала передают из рук в руки. Нет света, генератором выстраиваются очереди зарядить мобильное. Спустя 2 года относительно мирной жизни проблема со связью вернулась. Жители Донецка и Луганска снова массово жалуются на серьезные неполадки.
В начале года связь была еще в пределах нормы. В настоящее время связь... Ну, плохая, можно прямо сказать.
Тарахтит, то прерывают.
В неподконтрольных районах Донбасса все еще ловят МТС и Лайф. По версии властей сепаратистских группировок, именно украинские мобильные операторы виноваты в плохой работе. В офисе МТС объясняют, получить доступ к своим вышкам на неподконтрольных территориях они не могут физически и давно.
Сеть, конечно, надежная. Сети мы строим основательно. И это значит, что оборудование в нашей сети есть определенный запас прочности. Но насколько ее хватит, я не знаю. Поэтому до тех пор, пока вот объекты будут работоспособны, до тех пор мы будем поддерживать трафик, потому что мы прекрасно понимаем, что это наши люди, которые живут там, и в силу каких-то причин они там остались.
Пока оставшиеся украинские вышки стремительно выходят из строя, так называемые ДНР и ЛНР развивают сеть собственных мобильных операторов «Феникс» и «Лугаком» на базе конфискованного оборудования «Киевстар». Стартовый пакет стоит более 100 российских рублей. Купить сим-карту можно в специализированных офисах или на почте, и только по паспорту. Но звонить можно лишь в пределах оккупированных ЛДНР территорий и в Россию. Сегодня карточки пополнения МТС, Лайф и мобильных операторов так называемых ДНР и ЛНР лежат по соседству, на лотках уличных торговцев. Бизнес идет хорошо, дончане и луганчане охотно платят даже за плохую связь.
МТС, Лайф, Феникс, все пополняшки есть.
Однако сегодня все больше местных запасаются сим-картами Лугакома и Феникса, и у них этому есть свое объяснение.
Связь стабильная, надежная, в отличие от МТС, который вообще не ловит. Интернет намного быстрее, причем он хоть и в тестовом режиме, но тоже лучше работает. Да и дешевле даже.
И все же сейчас на неподконтрольной территории остается несколько миллионов абонентов МТС и Лайф. Для многих из них телефон – это не только связь с Украиной, но и возможность свободно пользоваться мобильным интернетом. Ведь многие украинские сайты заблокированы местными провайдерами. И когда в Донецке и Луганске будет обесточена последняя мобильная вышка, оборвется и тонкая информационная нить, за которую держатся многие жители по ту сторону линии разграничения. Андрей Дегтяренко, Николай Самарцев, Данила Богачев, Евгений Головин. Для Донбасс Реалии, Радио Свобода.
На территории подконтрольной группировки ДНР продолжается активное навязывание стартовых пакетов местного оператора «Феникс». Об этом пишет донецкий блогер Станислав Васин. По его словам, в принудительном порядке карты оператора сепаратистов заставляют приобретать в бюджетных учреждениях. Какие услуги предоставляет сотовый и интернет-провайдер сепаратистов? И есть ли у него преимущество перед другими поставщиками услуг в Донецке? В материале донецкого блогера Станислава Васина.
На территории подконтрольной группировки ДНР действует единственный местный оператор связи «Феникс», услуги которого активно навязываются во всех бюджетных учреждениях. Его популярность, о которой так часто любят упоминать сепаратисты, связана с фактом принудительной покупки тарифных пакетов сотовой связи. В реальности же местное население не в восторге от услуг «Феникса», так как с его помощью невозможно позвонить ни на один из операторов, работающих на подконтрольной Украине территории. Кроме того, велик риск прослушивания разговоров со стороны так называемого МГБ. При запуске «Феникса» многие дончане открыто говорили, что это проект местных спецслужб. А для покупки пакета необходимо предъявить оригиналы паспорта и идентификационного кода. Стартовый пакет стоит 120 рублей или 46 гривен. При этом взимается ежемесячная абонплата в размере 50 рублей или 19 гривен. На этих условиях предоставляется безлимит внутри самой сети, 300 смс в месяц, а также возможность осуществлять звонки на городские номера Донецка и Луганска за 1,5 рубля за минуту. И отдельно на городские номера группировок ДНР, ЛНР за 2,5 рубля или 60 украинских копеек за минуту. Однако не уточняется, имеются ли в виду только города, подконтрольные сепаратистам, или вся Донецкая и Луганская область. Сотовая связь «Феникс» обладает еще одной возможностью – это бесплатные звонки на номера оператора «Лугаком», своего рода копии «Феникса» в так называемой ЛНР, у которой нет даже сайта. Все разговоры чиновников и наемников, особенно касающиеся деловых моментов или специальной информации, проводятся только через сим-карты «Феникса», недоступные для прослушивания украинским спецслужбам. Такие меры безопасности являются негласным приказом для всех, кто имеет доступ к так называемой государственной информации. Однако проблемы у «Феникса» время от времени все-таки возникают. Так, в середине ноября сепаратистами было заявлено о попытке радиопомех сотовой связи «Феникс», которой пользуются в том числе и медики. Цитирую. По данным Министерства обороны, в Ясиноватском районе противник активно использует средства радиопомех, средства мобильной сотовой связи, тем самым пытается блокировать возможность вызова экстренных служб, включая скорую и пожарную помощь. Кроме сотовой связи, «Феникс» предоставляет еще и услуги домашнего и мобильного интернета на базе присвоенного оборудования «Киевстар» в Донецке. Качество интернета значительно выше качества сотовой связи. Тарифы на мобильный интернет установлены в размере 50 рублей или 19 гривен на безлимитный пакет и 3 рубля или гривна 15 копеек в сутки за однодневный пакет. Для домашнего интернета цены составляют 90, 160 и 240 рублей в зависимости от скорости доступа. Для сравнения, один из наиболее популярных донецких провайдеров «Матрикс» предоставляет услуги, начиная от 300 рублей в месяц. При этом качество их несколько хуже, чем у «Феникса». Однако при подключении провайдера сепаратистов пользователи не смогут зайти на целый ряд украинских сайтов, обнаружив надпись «Доступ запрещен распоряжением Министерства информации», так называемой ДНР. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
Новую волну разговоров об успешности мягкой силы Владимира Путина в Европе вызвали итоги второго тура президентских праймерис во Франции. На праймерис убедительно победил Франсуа Фийон, один из европейских друзей России. Эксперт аналитической организации «Атлантик Канцел» Алина Полякова уверена, что задачей максимум российских властей является раскол Евросоюза, после которого с отколовшимися государствами можно будет выстраивать отдельные отношения, не обремененные обязательствами внутри ЕС. Алина Полякова является одним из авторов опубликованного недавно доклада «Атлантик Канцел» под названием «Троянские кони Кремля». Вашему вниманию предоставляется фрагмент интервью журналиста Марка Крутова с экспертом.
Почему вы решили обратиться к теме российского влияния в Европе именно сейчас? Об этом уже написано и сказано очень много.
Действительно, есть много хороших исследований о влиянии России в наиболее уязвимых для этого странах на постсоветском пространстве, в странах Балтии, Центральной и Восточной Европы. Это регионы наиболее уязвимые для российского влияния. Я долго думала об этом и пришла к выводу, что усилия России уже давно сосредоточены не только на этих регионах. Россия успешно проникает в страны, являющийся самым сердцем Евросоюза. Об этом написано не так уж много исследований. Мы хотели показать, что западноевропейские демократии также не застрахованы от влияния России. И кажется, что им пора проснуться и подумать, как это влияние ограничить.
В вашем докладе речь идет о трех государствах – Франции, Германии и Великобритании. Какие из них наиболее уязвимы перед лицом российского влияния? И в каких из них это влияние наиболее ощутимо уже сейчас?
Мы не ставили своей целью ранжировать эти страны по степени уязвимости для России. К тому же способы и методы, которыми это влияние осуществляется, очень сильно различаются в зависимости от страны. Тем не менее, из доклада видно, что тема российского влияния наиболее актуальна сейчас для Франции. В этой стране разговоры о необходимости дружбы с Россией являются частью политического мейнстрима в гораздо большей степени, чем в Англии и Германии. Отчасти это произошло, например, из-за подъема Национального фронта Марин Ле Пен, которую без скидок можно назвать пророссийским политиком. Но и в целом сейчас заявлять о своих симпатиях к России стало для французских политиков куда более распространенным делом, чем еще 5-10 лет назад.
Какова итоговая цель Путина в Европе? Чего он хочет добиться?
Таких целей несколько. Их можно условно разделить на первичные и вторичные. Первичная цель – дестабилизировать НАТО и подорвать консенсус внутри Евросоюза. Сыграть на недовольстве одних стран ЕС другими. Финансировать политические партии и движения, выступающие против Объединенной Европы или против НАТО. Первоочередная цель Путина – увидеть не Объединенную Европу, а Европу, раздробленную на отдельные государства. Россия гораздо больше хотела бы иметь двусторонние отношения с отдельными европейскими странами, иметь возможность заключать сделки отдельно с Италией, например, или с Францией, или с Германией. Для Москвы это куда удобнее, чем вести переговоры с Европой как с нерушимым блоком стран. Россия рассматривает НАТО как главную угрозу своей безопасности, своим национальным интересам. В этом контексте задача максимум для России – добиться ослабления НАТО или вовсе его распада. Но все это, хотя и важные задачи, они не входят в разряд вещей, которые Россия может быстро добиться здесь и сейчас. Есть вторичные цели, достичь которых можно гораздо быстрее. Например, разрушить консенсус по вопросу об отношении к российской политике на Украине. Добиться снятия санкций. Санкции Евросоюза против России, как ожидается, в середине декабря снова будут продлены на полгода, и Россия прилагает значительные усилия по лоббированию вопроса об их снятии.
Закладка. Открываем Донбасс.
В Донбасс поезд шел быстро. Было радостно и тревожно на душе. Не верилось, что я вновь вижу милое родное село, его кривенькие плетни, о которых я боялся мечтать, потому что вокруг было столько смертей. В Лисичем поезд стоял долго. Была ночь, и я пошел по знакомой дороге к своей станции. Это недалеко, 1,5 версты. Скрипел под ногами снег, как прежде, когда я влюбленный ходил в Лисичье. За поворотом засветились огни завода. Они приветливо добежали по рельсам ко мне, и почему-то стало страшно. Неужто я дома? Голова как пустая. Все мысли исчезли. Я хочу поймать хоть одну, но не могу. Наконец поймал, и меня затопила радость возвращения. Владимир Сосюра, Третья рота.
Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Завтра, 30 ноября, на Донбассе будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью на Донеччине от 5 до 7, на Луганщине от 7 до 9 градусов мороза, днем от 1 до 3 градусов мороза.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Друзья, не забывайте звонить нам на автоответчик 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, кроме эфирного времени, а это с 17 до 18 часов. Сразу же после звукового сигнала оставляйте нам свои отзывы о программе или замечания к нашему проекту. Напоминаю, номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах Мариуполе Счастье 88 FM, Северодонецк, Лисичанский, Рубежная 88.2 FM, Авдеевка 95.7 FM, Волноваха 100.3 FM, Славянский, Краматорск 94 FM, Маринка и Красногоровка 95.3 FM. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.